Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Алексей Пичугин. И, как всегда, по пятницам мы рады приветствовать в нашей студии Владимира Легойду, главу синодального информационного отдела Московского патриархата и главного редактора журнала «Фома». Здравствуйте!
Добрый вечер!
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, уже по сложившейся традиции, по пятницам мы с вами обсуждаем какие-то вот события интересные, произошедшие за неделю, и не можем обойти вниманием Око Саурона, о котором в последние пару дней столько всего сказано в разнообразных СМИ, в информагентства пишут, вроде бы уже как и не зажжется оно над столицей.
Ну, я так понимаю, что не будет.
Да? Не будет, да. Ну, там всякие акции кто-то там, защитники, противники готовят. Ну, это как всегда. Но все-таки такая, на первый взгляд, кто-то может сказать, безобидная акция, но православная общественность возмутилась. И вы по этому поводу высказывались, вот этот Всеволод Чаплин, многие другие.
Да, представители общественности, да.
Да, вот действительно, какой вред это Око Саурона может нанести Москве, как о том говорят?
Вы знаете, во-первых, хотел бы сказать, что, конечно, с одной стороны, не нужно масштабировать, так сказать, возможный вред, да, и не нужно, потому что вот, скажем, кто-то говорил, и в том числе в социальных сетях люди писали, что вот есть там реальные проблемы, есть надуманные и так далее. Я не согласен с тем, что это проблема надуманная, но я согласен с тем, что не нужно ее там ставить в один ряд там с намного более серьезными проблемами и там говорить, что это проблема номер один, с одной стороны. С другой стороны, такие вещи нельзя не замечать, вот почему. Есть целый ряд вот таких трендов, скажем так, как сейчас принято говорить, в современной культуре, которые достаточно опасны, если даже не сразу понятно масштабы их, даже если они не масштабны сами по себе. Смотрите, это, так сказать...
Да, я прошу прощения, перебью вас, надо напомнить все-таки слушателям, что это такое. Око Саурона в толкиновском мире, у нас как раз в эти дни проходит премьера заключительного фильма трилогии о «Хоббите», «Хоббит туда-обратно», это произведение Джона Рональда Руэлла Толкиена, его «Выдуманный мир», и вот в этом «Выдуманном мире» Око Саурона, это, как, насколько я правильно помню, символ такого общего зла.
Да, безусловно, то есть это совершенно очевидный символ, который апеллирует к миру зла, ко злу и так далее. Поэтому он является таким камешком в стене существующей тенденции в современной культуре, да и не только в современной, эстетизации зла. Да? И мне кажется, что потворствовать этой эстетизации зла, это очевидно такая антиевангельская позиция, если можно так выразиться. Да? Чем опасна эстетизация зла? Тем, что стираются представления, да, о добре и зле, тем, что эстетизированное зло представляется уже вроде бы же и не злом. Хотя оно на самом деле не перестает быть таковым. Кто-то скажет, подумаешь, символ. Но вот я приводил уже этот пример, он может быть намеренно такой заостренный, да, но это допустимо, скажем так, в полемике. Это все равно, что давайте мы в публичном пространстве поразвешиваем везде, например, портреты вот такого мерзейшего героя из «Братьев Карамазовых», Смердякова, да, и вот будем, вот, так сказать, пусть он смотрит на мир, да, или посмотрим на мир глазами Смердякова, да. Это ведь, я не сравниваю ни в коей мере Толкиена и Достоевского, это, в общем, несравнимые, на мой взгляд, величины, но это находится вот в одной логике. Да? Потом, понимаете, вот, скажем так, если рассматривать культуру как систему табу, как систему запретов, да, и становление культуры во многом как систему ограничений именно зла, да, или там недолжного, да, то мы наблюдаем сегодня постепенный отказ вот от этих ограничений именно недолжного. Да. Это происходит в правовом поле. Я думаю, что понятно, что я имею в виду там, происходящие в мире, в Европе процессы, когда узаканиваются отношения, веками считавшиеся недолжными. Да. Это происходит в культурном поле. Да. Это именно вот эта эстетизация зла. Это происходит в поле там, ценностном и так далее. И это происходит на уровне совершенно... уничижительного отношения к символам, да, и недавняя, там, последняя вопиющая, на мой взгляд, совершенно вопиющая акция Фемен вот, в Ватикане, да. И это, и здесь же вопрос, вот иногда бьются, говорят, вот, ну что теперь наказ? Это не вопрос там наказания, да, это вопрос самого факта. Факта допустимости отношения. Ну, ну, что такого, да? Ну, вот подумаешь, да? Это на самом деле, вот даже если сами по себе эти отдельные акты, они не кажутся или, может быть, даже не являются такими уж страшными, скажем так, они ведь имеют тенденцию к накоплению, и, знаете, как капля камень точит, и, конечно, мы обычно говорим это по другому поводу, но в данном случае происходит, вот методология точно такая же. Когда вот, ну, вот раз, пропустили око там Саурона, два, там, сделали еще что-то, три, и вот накапливаясь, эти вещи приводят к серьезным изменениям. Кто-то может сказать, что нет, это не так, но это именно так. Вот если вернуться к правовому полю, когда 20-30 лет назад, в том числе там, иерархи Русской Православной Церкви говорили, недалеки те времена, когда в Европе будут легализованы однополые браки. Мы говорим, да ну что вы, да этого никогда не будет. Да ну нет, ну это нет, ну этого-то не будет точно. Мы говорим, ну вот есть знаки. Он говорит, нет-нет-нет. Сегодня мы говорим, посмотрите, это произошло, и следующий шаг – это педофилия. Да? Он говорит, да нет, ну что вы, ну это совершенно разные вещи. Они, конечно, разные.
Но вот так постепенно накапливается.
Но связанные, да. И поэтому мне кажется, что не замечать вот это, да, и потом, в конце концов, символическое пространство для верующего человека, оно не может быть ну и что пространством, да? Это значимое пространство. И зачем его отдавать?
Тут вам могут возразить, братья Карамазовы, это все-таки наш реальный мир, да, а акция Фемен в Ватикане, это то, что произошло совсем недавно. А мир Толкина, это сказка, такая, в общем, любая сказка, могут сказать, что довольно безобидно, и неважно, какие-то там какие символы используются, символы зла, символы добра, ну вот решили просто на одном из самых высоких зданий Москвы повесить такой сказочный символ.
Вы знаете, я думаю, во-первых, это не просто сказка, это замечательное произведение, и наполненное глубоко христианскими смыслами, и, естественно, рассказывающее и о борьбе там, добра и зла. Да? Вот. Конечно, не все, так сказать, ролевики, так называемые, которые даже играют по книгам Толкина,
задумываются,
да, задумываются или знают эти смыслы, но для автора они присутствовали. И, кстати сказать, я вот возьму на себя смелость утверждать, что сам Толкин, я думаю, никогда бы не поддержал этой акции. Да? Для людей, которые хотели это сделать, конечно, я прекрасно понимаю, что это в первую очередь такая даже не провокация, это просто вот только бизнес. Да? Но нам, в общем-то, мы не можем как-то выступать, что называется, против их бизнеса, но почему мы должны спокойно относиться к тому, что вот этот символ, а символы, они не безобидны, символ, так сказать, по определению, это то, что апеллирует к некой реальности, которая является значимой. Да? И не все равно, что ты носишь на груди там, веселого Роджера, то есть через со скрещенными костями, или крест. Да? Это не все равно. Это не ну и что реальность, вот еще раз скажу. Да? Вот. Поэтому в данном случае, опять же, понимаете, когда сказка находится в пространстве сказки, это одно. Да? Есть там музей Бабы-Яги, и, в общем, никто не делает из этого шуму большого. Да? Но это как бы сказка находится в пространстве сказки. Когда символ выходит в общественное пространство, когда он начинает давлеть, понимаете, ведь не все равно, почему всегда вот любой там специалист-медиевист скажет, что там архитектурной доминантой средневекового города является храм. Да? И сравнивая там разные эпохи, мы понимаем, что архитектурной доминантой современного города является бизнес-центр, там, деловой центр. Это же не все равно, да? Это же указывает на некие... А теперь мы хотим, нам мало того, что у нас доминантой смысловой... Давайте мы еще на вершину этого бизнес-центра водрузим вот такой вот символ мирового зла. Да? Сказочный, а что такого? Да? А сначала на 3 дня там, или на сколько, да? На несколько часов, а потом, а давайте пусть он в принципе там находится. А поэтому... Вот мне кажется, что... Повторяю, я...
Единственный своеобразный памятник Толкину в Москве, да, в центре.
Ну вот, не уж лучше... Я просто прошу прощения, я действительно не собираюсь, конечно, просить вас и говорить об этом, так сказать, всю нашу передачу, и вообще не склонен преувеличивать. Но мне кажется, что просто не замечать, это тоже неправильно.
Да, потому что проходят какие-то акции, на которые мы обращаем внимание, гораздо, ну, как мне кажется, более безобидные, чем это.
Более того, знаете, последнее, с вашего позволения, я хочу, опять же, быть правильно понятым. У нас нет страха перед этим, да, и Евангелие говорит нам о том, что кто Бога боится, тот ничего не тот никого не боится. И у нас нет каких-то суеверных, ой, что теперь там сглазит или еще, это все ерунда. Речь идет о том, что, а зачем, да, мы против чтобы это, того, чтобы это было символом. Да, давайте, почему не разместить какой-то положительный символ, светлый, радостный, тем более в наше непростое время.
Спасибо, Владимир Романович. Теперь давайте обратимся к истории. Очень интересное тут такое заявление сделал митрополит Илларион о Первой мировой войне. Тем более, что год у нас завершается как раз памятный год, начало, вернее, столетие начала Первой мировой. Вот владыка Илларион на днях сказал, что причины большевизма и репрессий – это ошибочное решение правительства Российской империи вступить в Первую мировую войну тогда, 100 лет назад. Вот вы как-то можете прокомментировать?
Ну, вы знаете, мне кажется, что дискуссия по поводу тех или иных решений исторических, которые принимались там руководством нашего государства, она вполне может быть. Я в данном случае ни в коей мере не являюсь экспертом по Первой мировой войне, поэтому я не готов, так сказать, здесь соглашаться или спорить с этим, но мне кажется, что в любом случае это заслуживает там, внимания, обсуждения. Да.
Но, экспертным сообществом.
Да, понятно, что, скажем, у нас существует и в исторической науке, или в том, что ею называлось, существовали совершенно разные оценки императора Николая II как государственного деятеля, порой полярные и противоположные. Вот. Но мне кажется, что, может быть, сейчас подходит время некоторого освобождения от эмоций, да, и более такого отстраненного и спокойного, и ну, ретроспективно-прагматического взгляда на то, что в чем, так сказать, была польза, в чем не была. Единственное, что я почему считаю, что все подобные дискуссии, они, ну, так сказать, до определенной степени только верны, потому что и решения принимаются далеко не всегда под каким-то там рациональным расчетом. Невозможно их принимать. Поэтому даже оценивая, даже, может быть, верно оценивая ошибочность каких-то исторических шагов, мы должны понимать, что это не всегда видно, когда ты находишься в самой ситуации. Не так просто это решение... Ну, как любому человеку, да, мы ведь принимаем те или иные решения далеко не всегда под грузом только рациональных, так сказать, аргументов.
Ну, просто мне кажется, что по сути это заявление, оно, конечно, верное, потому что причиной революции во многом стала Первая мировая война и последующих репрессий, и всего того негативного, что произошло. Но, с другой стороны, да, вот как могла крупнейшая, одна из крупнейших империй того времени не вступить в мировую войну?
Там да. много вопросов, да, тут же все возникает, и там и сербский вопрос, если говорить о Первой мировой войне и вступлении России. Тут возникает тема, что касается революции, ну, понятно, что все-таки у революции много было причин, и тут есть о чем поговорить, в том числе и о состоянии там русского православия на тот момент и так далее и тому подобное. Потом такой сложный, непростой разговор. Главное, чтобы, мне кажется, он очень важно, чтобы он был... Знаете, вот мы с вами недавно говорили, не только мы с вами, о Всемирном Русском Народном Соборе, но вот, на мой взгляд, к некоторому моему сожалению, большинство публикаций было связано только с одной темой, которая на соборе прозвучала, это вот с декларацией, которая там была принята. Да? А ведь в выступлении Святейшего Патриарха, в частности, да, поднималось много разных тем. И звучала, на мой взгляд, очень важная, серьезная и в очередной раз, так сказать, очевидно заявленная церковью, вот патриархом в этом выступлении, тема примирения историй, которая в том числе, эта позиция заключается в том, что у нас не было, вот все, что было в прошлом, это все наша история. Мы не можем ее ни целиком принимать, ну, в том смысле, что считать ее целиком положительной и правильной, естественно, да, не целиком, так сказать, от нее отказываться, да? То есть как-то одной краской мазать и говорить, что вот, условно говоря, вот до революции все было хорошо, да, а после революции все было плохо. Да. Поэтому вот нужно, нам необходимо некое такое примирение истории, понимание того, что это наша история, в которой во все времена было разное. Да? И то лучшее, что было, мы являемся наследниками и должны быть, и обязаны, не отказываясь, унаследовать все то, что было хорошего в этом прошлом, и оценив то, что было плохое, стараясь не повторять, да, да, двигаться дальше. Это, может быть, звучит так немножко так просто, да, но вот этой простоты нам очень сильно не хватает. Я еще раз хотел бы сказать о том, что это важнейшая тема, которая прозвучала в выступлении патриарха, и которая, к сожалению, оказалась в тени вот публикаций, репортажей и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома». И, Владимир Романович, мы историческую тему продолжим, но поднимемся уже сильно выше, к Беловежским соглашениям, опять-таки, начало декабря, и все мы помним, что именно в эти дни, в 91-м году, были подписаны эти самые соглашения. И довольно известный интернет-портал опросил православных священнослужителей. Там, на самом деле, в основном православные священники, в том числе еще и представители ислама, представители иудаизма были опрошены. Как они относятся к распаду Советского Союза? Ну, в ответах ничего такого экстраординарного, ничего необычного нет. Также отвечают обычные респонденты, встреченные на улице.
А как они отвечают?
Ну, все священнослужители отнеслись плохо к большевистской идеологии Союза, но факт распада государства расценили негативно. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, я бы ответил, я не знаю, как там формулировался вопрос, но я могу сказать, что, конечно, там, с одной стороны, совершенно очевидно было понятно, что Советский Союз, основанный на многих таких ложных идеологических посылках, он идеологических основах он не мог не рухнуть, и люди, которые помнят жизнь в Советском Союзе, понимали, что, ну, определенную, так сказать, обреченность по целому ряду причин, да, там, понятно, что были экономические, идеологические и так далее. Вот. Но не менее очевидно и то, что распад вот этой Советской империи, он повлек за собой тяжелые времена и огромное число человеческих трагедий. Но это тоже очевидно. Да? И здесь, опять же, вы знаете, вот мне кажется, это перекликается. Я бы предложил вот немножко по-другому на это посмотреть. Перекликается с предыдущей темой – примирение истории. Да? Вот когда задают такой вопрос, вот, который, вот, к которому вы обратились, да, ожидаешь, чтобы человек сказал, да, как здорово или да, как ужасно. Да? Ну, а почему мы обязаны вот только так или только так отвечать? Да? Я бы сказал, что да, неизбежно было, но с понятными разными последствиями, образовавшиеся идеологический вакуум, и вот такая вот эта идейная, если хотите, духовная пустота. С одной стороны, там, с конца 80-х идет там религиозное возрождение, с другой стороны, на фоне вот этой свободы, с которой не знали, что делать, там, да, или имитации свободы, как угодно можно по-разному, точнее, говорить, да, не как угодно, а по-разному, в страну хлынули, там, в Россию, в частности, не только в другие там, бывшие республики Советского Союза, хлынули огромное количество всевозможных религиозных, псевдорелигиозных, религиозных там культов, организаций, идей, да, и вот этот хаос, он ведь, так сказать, очень долго притворялся в космос и притворился ли до сих пор, тоже большой вопрос, да, то есть это, здесь есть что анализировать с точки зрения вот, ну, там, последствий, скажем так.
А тут еще есть, мне кажется, интересный момент, именно вот, может быть, в этом году, в прошлом, появилось, начинает появляться поколение священнослужителей, которое вовсе не застало Советский Союз.
Да,
то есть, рукополагают уже
другие люди,
ребят,
да,
которые,
конечно, да,
появились на свет в 92-м году, уже после распада СССР.
Да,
и
да,
это, безусловно, новая страница в жизни церкви получается.
Да, и те, кто до 92-го
появился. Но они хотя бы тоже, там, я не знаю, по свидетельству о рождении застали.
Ну да, да.
А
да,
тут, ну, совсем, видимо, какая-то новая страница в жизни церкви начинается.
Но тут тоже, ведь, понимаете, такая фраза «новая страница в жизни церкви», она такая очень обязывающая, да? Да, то есть это просто, ну, да, идет, естественно, смена поколений, и поколение, которое выросло уже в постсоветские времена, это, конечно, это другие люди, другое окружение, да, и прочее, прочее.
Еще теперь на днях возник вопрос подлинности останков царской семьи. В 2007 году еще экспертиза подтвердила, что останки, которые там впоследствии нашли отдельно от останков императора, императрицы, их дочерей, принадлежат царевичу Алексею, его сестре. Но эти останки вот до сих пор не захоронены, и вновь поднимается вопрос подлинности сейчас. И я помню, что когда уже проходила финальная экспертиза останков императора Николая и членов царской семьи, захороненных в Петропавловском соборе в Питере, тогда тоже церковь и покойный святейший патриарх высказывали вот такую вот позицию, что, ну, вроде бы как, может быть, останки все-таки и неподлинные. Угу. Вот откуда идут сомнения? Вроде бы экспертизы-то прошли все.
Да, это вопрос периодически возникает, мы на него все время отвечаем, на мой взгляд, достаточно убедительно, аргументированно, на время все затухает, а потом опять, так сказать, возникает. Там ситуация очень простая. Когда говорят, почему церковь не признает результатов экспертизы. Это не совсем корректно так формулировка позиции церкви. Церковь не признает результаты экспертизы. Церковь предлагает провести повторную экспертизу, при которой наблюдатели, в том числе и церковные, смогут быть свидетелями всех ее этапов. То есть от момента отделения частицы останков до момента исследования, да? То есть, иными словами, мы сомневаемся, выражаем сомнение не в результатах экспертизы, а в том, что исследовалось.
А почему? Для чего нужна такая точность?
Как для чего? Ну, если вы отделили частицу не от тех останков, которые были найдены, и вы исследовали другое, а потом на основании исследования другого вы делаете вывод о совершенно других останках, вот это и вызывает вопрос. И главное, что, понимаете, если вот что усиливает сомнения? Все говорят, нет никаких сомнений. А почему тогда не провести эту повторную? Она бы сняла, вы понимаете, что это сняло бы все вопросы, но почему-то на это не соглашаются. Вот это и является проблемной точкой.
Еще одна новость. Напоминаю, что говорим мы о событиях с Владимиром Романовичем Легойдой, которые произошли на этой неделе, как всегда, по пятницам. Вот еще такая интересная новость. Заключенные смогут встречаться со священником, и теперь беседа сможет длиться довольно долго, 2 часа, и встречаться можно будет... Заключенные смогут встречаться с священнослужителем часто, ну, так как я понимаю, так часто, как они сами того пожелают. При этом будет соблюдаться тайна беседы. Об этом громко заявили, но... А вот что было раньше? Разве раньше там не соблюдалась какая-то тайна... Да, тут нет слова исповедь, тут беседа, видимо. Разве раньше не соблюдалась эта тайна? Не могли разве заключенные встречаться с священнослужителем?
И, конечно, соблюдалось это... В данном случае тоже то, что я называю, отношу к разряду медийных сенсаций, да, когда вот, может быть, не глубоко погружаясь в предмет, человек говорит вот о чем-то, как... Оно для журналиста это является новостью, он передает это как новость вообще. Да, как вот, простите, на секунду отвлекусь, не так давно глава Римско-католической церкви в интервью еще раз повторил ситуацию, вот, ну, охарактеризовал возможность встречи с патриархом московским.
Вот об этом мы еще поговорим.
Да, и, в общем, сказал то, что много раз уже говорилось с обеих сторон, а это было подано почему-то как некий новый поворот, да, или прочитывалось как новый поворот, каковым он по сути не является. Да, ну, просто вот в интервью затрагиваются разные темы, в том числе и это. Вот поэтому здесь речь идет о чем? О том, что, конечно, безусловно, тюремное служение одно из самых естественных и важных для церковной миссии, потому что церковь всегда... должна находиться в тех местах, где людям тяжело, где они испытывают, ну, где они оказываются вот в ситуациях жизненных сложностей, независимо, какие причины к этому привели. Тюремное служение – это чрезвычайно важное служение, служение, так сказать, в экстремальных условиях, вот, служение, общение с людьми, которые, многие из которых впервые там обращаются к Богу в силу вот этих тяжелых обстоятельств, да, которые их привели в места заключения. Вот и поэтому то, что у нас идет диалог у Русской Православной Церкви с государством, а точнее с государствами, которые разными государствами зоны канонической ответственности Русской Православной Церкви, и он позволяет вот это служение осуществлять более, так сказать, масштабно. Да? Вы знаете, что там существуют и часовни, и храмы в местах лишения свободы. Вот. Но всегда есть, понимаете, есть правовое регулирование этих вещей. В данном случае речь идет о некоем ну, как бы более системном подходе, да, и который позволяет церкви ну, лучше, что ли, вот это служение осуществлять. Поэтому это не некое содержательно принципиально новая ситуация, но это свидетельство того, что эта миссия осуществляется, и есть понимание важности ее и со стороны государства, которое создает условия для осуществления этой миссии.
Итак, я напомню, что в гостях у «Радио Вера» Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома» и руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Через несколько буквально мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На «Радио Вера».